Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. И это тот самый раз, когда вступление нашего военного времени очень сильно резонирует с основной темой сегодняшнего выпуска. Ну, а тут надо сказать, что это все еще теория большой бороды, все еще научно-космический подкаст, который веду для вас я, Антон Поздняков, 437-ю неделю подряд рассказываю вам о самых интересных вещах из мира науки и космоса. И начнем сразу с места в карьер, с, наверное, самой громкой темы последней недели, а возможно последнего десятилетия, возможно последнего столетия, если все окажется, ну не то что правда, если у нас будет какой-то позитивный исход, потому что у нас эта неделя прошла под знаком сверхпроводников, и вообще изобретение, находка, как это сказать, синтез сверхпроводника, который будет работать при комнатной температуре, это был такой святой грааль всей физики материалов последнего времени. Много раз мы слышали о заявлениях, что у нас открыт какой-то очередной сверхпроводник, который может в условиях комнатной температуры работать и так далее. Но все это время оказывалось неправдой. И вот теперь у нас последняя неделя проходит под знаком проверки достаточно серьезных заявлений, которые имеют пока что шанс обернуться правдивыми. О чем же идет речь? Итак, у нас все началось с двух публикаций корейских препринтов от корейских авторов. Одна из них на 3 автора, другая из них на 6 авторов. Там отдельная своя история грызни о том, кто в итоге должен быть в списке авторов этой публикации, кто нет. Там, по-моему, первую статью уже отзывают, потому что как раз кому нужно отдать должное из авторов и так далее. Там своя подковерная возня, которая, если опять же все окажется правдой, в итоге может войти в учебники по истории науки о том, кто в итоге приложил руку к этому открытию, если оно окажется правдивым. Но о чем же идет речь? Речь идет о неком материале, который называется LK99, и это минерал на основе свинца с включениями меди. И в результате приготовления, которое описано в публикации, которое относительно несложное, как для лабораторий современных по синтезу каких-то материалов, этот материал претендует на то, чтобы быть тем самым сверхпроводником при нормальных условиях. Вообще, краткий экскурс, что такое сверхпроводники. Сверхпроводники – это некие материалы, сопротивление которых стремится к нулю. Вернее, даже не стремится к нулю, а сопротивление которых фактически равно нулю. Они могут передавать, то есть они их, если использовать в теории, там, вместо проводов, по ним электричество будет проходить без потерь, потому что на сегодняшний день любой проводник, который у нас есть, в нем есть сопротивление. Сопротивление – это, по сути, переработка части передаваемого тока по этому материалу в тепло. Чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока. И вот в случае сверхпроводников они не выделяют тепло при прохождении тока. У них сверхпроводимость. Это их основное предназначение, основное их свойство. Они могут передавать электричество без потерь. Но все существующие сверхпроводники работают в условиях очень низких температур. То есть им нужна очень низкая температура для того, чтобы эти свойства показывать. Как правило, они там охлаждаются в жидком азоте, и в таких случаях можно увидеть, там, когда сверхпроводник летает над магнитом, левитирует, потому что он получается идеальный парамагнетик, да? И вот таким образом, я думаю, многие видели вот этот прикол, когда там сделаются такие дорожки, рельсы из магнитов, по ним пускается сверхпроводник, от которого расходится пар, потому что он охлажден в жидком азоте, и вот все это дело левитирует, но как только оно нагревается достаточно, достигает критической температуры, сверхпроводимость пропадает, и это становится просто материал. И вот теперь вот этот самый LK99 может по заявлениям, опять же, и по теоретическим выкладкам, которые у нас есть, он может сохранять сверхпроводимость не только в нормальных условиях, не только вот в условиях, нормальные условия, это, по-моему, что-то 20 градусов по Цельсию и атмосферное давление на уровне моря. Так вот, этот материал в теории может сохранять сверхпроводимость до 127 градусов по Цельсию. То есть значительно выше, чем даже температура кипящей воды. Сам механизм сверхпроводимости в этом материале описывается следующим образом. Как я сказал, он строится на базе свинца со включениями меди. И между атомами свинца и кислородными фосфатных группах образуются так называемые квантовые ямы, которые как раз формируют некий такой аналог двумерного электронного газа, по которому электроны могут путешествовать. И механизм сверхпроводимости как раз определяется туннелированием электронов через эти самые квантовые ямы, которые расходятся, которые находятся на расстоянии от где-то 3,7 до 6,5 ангстромов. Да, я сейчас посмотрел в саму публикацию. Вот, да, на таком расстоянии находятся эти самые квантовые ямы, и за счет этого объясняется, что может существовать механизм сверхпроводимости. И по предварительным симуляциям в нескольких уже лабораториях подтвердили, что да, такой механизм в принципе не нарушает никакие известные законы физики, имеет право на существование, и возможно он будет работать. И прямо сейчас, вот буквально, когда я записываю этот подкаст, а ситуация меняется буквально с каждым днем, возможно даже дело идет на часы, и у нас то скептицизм берет верх, то наоборот, оптимизм берет верх. И вот с новыми и новыми заявлениями, потому что это живая история, потому что она прямо сейчас развивается на наших с вами глазах, все это дело очень активно меняется, и отношение к вот этому самому ЛК-99 активно меняется. То есть буквально, что сейчас происходит? Сейчас, после этой публикации, когда у нас, во-первых, когда у нас появилась публикация, когда достаточно известные ученые, грубо говоря, поставили свою репутацию на кон, когда сделали подобные заявления на полном серьезе, они сейчас описали механизм воспроизведения этого самого материала. И сейчас, что происходит, лаборатории по всему миру наверняка прямо сейчас пытаются изготовить этот материал, повторить описанные эффекты, которые наблюдаются в изначальной корейской публикации, и таким образом либо подтвердить, либо опровергнуть существование и возможность существования такого сверхпроводника, как LK-99. И это отличный пример, очередной, как по мне, как вообще работает наука. Можно посмотреть за этим в режиме реального времени и понять, насколько вообще важна воспроизводимость, насколько важна репутация в публикациях, насколько важно авторство, наличие авторов в списке авторов в публикации. Очень многие аспекты современной науки сейчас как на лакмусовой бумажке проявляются как раз через эту историю. Вообще за последнее время было несколько таких вот показательных моментов о том, как работает наука и как медиа участвуют в этом деле. Я, по-моему, в подкасте об этом тоже говорил. Вот, как по мне, из недавних примеров был интересный момент, связанный с как раз историей с НЛО. Да, вот тут как раз скорее как медиа работает. Здесь не столько наука, а как медиа работает, как вообще они показывают себя и как общественность воспринимает все это дело. Ну и еще замечательный момент из недавних был как раз про гравитационно-волновой фон, который... Я вот сейчас не хочу использовать термин «был обнаружен», потому что технически, как вы помните, он не был обнаружен, технически там не было достигнуто уровня статистической уверенности в 5 сигма, и поэтому говорить об открытии гравитационно-волнового фона пока что рано, но мы можем говорить о серьезных аргументах, серьезных свидетельствах о существовании такой штуки, как гравитационно-волновой фон от слияния сверхмассивных черных дыр по всей нашей Вселенной. И в принципе, сейчас мы вот имеем такой более практичный, прикладной, наверное, можно сказать, пример работы науки, когда у нас есть некое открытие. Сначала точнее, не открытие даже, а некий инструмент, который позволяет, возможно, создавать сверхпроводники. И описан механизм, как это все дело должно работать. То есть, если у нас есть какой-то материал, описано, какие свойства он должен показывать и почему он должен показывать эти свойства, эту часть уже проверили, и фактически она подтверждена, что таким способом можно в теории достигнуть комнатно-температурного сверхпроводника, и это не будет нарушать какие-то известные нам законы физики. Как, например, было в свое время, опять же, возвращаясь к примерам того, как работает наука, помните, было много хайпа вокруг так называемого EM-драйва. Такой усеченный конус металлический, в котором пускали микроволны, и якобы он позволял нарушать закон сохранения импульса, создавая тягу без выбрасывания какого-то рабочего тела. В итоге это было опровергнуто, в итоге экспериментально было... Опять же, его экспериментально пытались воспроизвести в нескольких лабораториях одновременно, и в итоге единственное, где получали тягу, в итоге оказалось, что эта тяга была от наводки проводов. В данном случае мы имеем нечто похожее, только заявления об открытии, заявления смелые, но далеко не такие революционные, как EM-драйв, недалеко не такие нарушающие известные нам законы физики. Поэтому тут как раз надежда на то, что что-то может получиться, и в итоге мы действительно получим сверхпроводник с комнатной температурой, как мне кажется, выше. Но еще рано об этом говорить. Мы сейчас в середине процесса. И если в нескольких лабораториях в итоге удастся воспроизвести этот материал, и он будет показывать свои свойства, потом можно будет уже говорить о его там производстве и потенциальном использовании. То есть сейчас мы имеем сдержанный оптимизм касательно того, что может получиться. Возможно, когда вы это слушаете, история уже ушла вперед, и там кто-то либо подтвердил, либо опроверг, либо смог воспроизвести. То есть вообще сам по себе материал, наверное, немножко давайте еще об этом поговорим, что собой представляет сам материал. Это кристаллическая такая структура темного цвета, похожа на апатит, опять же, по описаниям. И это не кусок там меди или свинца или чего-то подобного, из чего сразу можно делать провода. Но, тем не менее, это вот такая кристаллическая структура, которая, возможно, еще и имеет направленность. То есть сверхпроводимость может проявляться только в определенной ориентации кристалла, потому что он там несимметричен. И только вот, грубо говоря, если мы возьмем, представим себе такой вот кусочек, да, брусочек этого самого материала, возможно, он имеет там сверхпроводимость вдоль, но не поперек, например. Ну и если действительно, давайте немножко как бы теперь уйдем в фантазию, да, если действительно у нас окажется, что мы получили сверхпроводник комнатной температуры, это, ну, во многом изменит историю человечества, не побоюсь этого громкого заявления. И сравнимо, наверное, все это дело будет с... Ну, как минимум, вот сравниваю там с изобретением транзистора. Если помните, транзистор — это тоже была такая вот штука под колпаком стеклянным. И никто не думал, что транзисторы так сильно изменят наше общество в целом. По сути, сейчас транзисторы — это основа любых вычислительных машин, любых компьютеров. И компьютеры нас окружают сейчас настолько, на них построена такая большая часть нашей жизни, что изобретение транзистора, безусловно, это одна из переломных точек в истории человечества. И вот, возможно, изобретение этого самого сверхпроводника комнатной температуры будет иметь схожие последствия. Вообще, как в теории, да, можно использовать подобные штуки, ну, вряд ли мы подобным материалом сразу заменим все провода на Земле и сильно уменьшим потери электричества. То есть эффективность наших, вообще наших энергоресурсов сильно может возрасти, если бы мы в теории заменили все провода на сверхпроводники. Но с учетом характеристик, с учетом того, что это не ковкий материал, что его достаточно, наверное, сложно будет на первом этапе производить, вряд ли мы будем в индустриальных масштабах сразу менять все провода. Но где может это все дело сделать большую разницу, так это, наверное, все-таки как раз в тех же самых компьютерах и в процессорах, вычислительных модулях. Потому что сейчас какая одна из самых основных проблем, которые в себе несут современные процессоры, это нагрев. Это нагрев и эффективность. Эффективность того, как они преобразуют термопакет свой, да, вот сколько ватт они потребляют, и как, сколько из этих ватт они тратят на нагрев, а сколько из этих ватт они тратят на, вычисление. Вот если посмотреть на развитие процессоров, энергоэффективность, особенно когда мы говорим про миниатюризацию этих самых процессоров, перехода от больших компьютеров к маленьким компьютерам в наших карманах, в смартфонах, в часах и так далее, эффективность даже, наверное, сейчас более важный параметр, чем тупая мощность, потому что тупая мощность, можно там распараллелить процессы, да, это не так просто, как просто взять любой процесс и распараллелить, но глобально мы видим, что есть многоядерные структуры, и в принципе можно, как любят в энтерпрайзе, закидать проблему железом и решить ее всегда. А вот энергоэффективность, это отсюда же и то, как долго живут от батареи устройства, да, потому что чем больше они тратят энергии на разогрев, тем больше они, во-первых, тратят этого запаса батареи в никуда, тем больше они потом тротлят, то есть снижается их непосредственная эффективность. И, в принципе, если мы себе представим, что за счет использования этих самых сверхпроводников, а здесь вот мы опять же вспомним, что этот самый сверхпроводник, он эффективен в теории, опять же, пока что не на практике, пока что его никто не сделал, не протестировал, хотя опять же, да, кстати говоря, протестировал, есть якобы видео от, почему якобы, есть видео от китайской лаборатории, которая опубликовала на своей страничке Билибили, по-моему, называется, да, этот хостинг китайский. Вот, они там опубликовали как раз эффект левитации, который демонстрируется на полученном кусочке материала, но пока что называть это непровержимым доказательством существования ЛК-99 пока что рано, опять же. Все еще мы находимся в процессе, ждем подтверждений и сдержанный оптимизм. Так вот, если все-таки мы этот вот самый материал используем в процессорах и, допустим, ну, не до нуля даже снизим, давайте будем немножечко последовательны, да, сразу навряд ли мы все сделаем сверхпроводников, но если этот сверхпроводник будет использоваться в процессорах, что позволит значительно уменьшить нагрев, потому что потери на разогрев, на сопротивление соединений между, собственно, транзисторами будут значительно меньше, в теории, опять же, повторяю, все это пока что довольно теоретические моменты. Но если мы достигнем значительно большей эффективности в процессорах, то это позволит нам, опять же, экономить много энергии, потому что огромное количество энергии сейчас идет на вычисление. И на поддержание интернета, я сейчас боюсь ошибиться, но что-то там, какая-то значительная часть всей электроэнергии, потребляемой человечеством, сейчас идет на поддержку инфраструктуры сетевой, на вычисления и на, собственно, поддержание интернета как глобальной сети. Так вот, это энергопотребление может значительно снизиться, что в итоге может, кстати, повлиять и на то, как много тепла человечество выделяет в планету, и как это меняет климат. То есть даже на такие глобальные вещи может повлиять изобретение сверхпроводника комнатной температуры. Вот. А даже если процессор будет все равно греться, я напоминаю, да, я об этом уже начал говорить тогда, что его критическая температура, по заявлениям, это 127 градусов, а процессоры с современным охлаждением редко нагреваются выше 100 градусов. И, в принципе, если даже мы возьмем, что все равно процессоры будут греться, а они будут греться, потому что мы знаем, что есть такая штука, как такая фундаментальная штука, как предел Ландауэра, который гласит о том, что любое вычисление сопровождается минимальным выбросом тепла за счет увеличения энтропии как минимум. И то есть снизить выделение тепла при вычислениях до нуля вообще невозможно, но можно подойти очень близко к этому самому нулю. И вот, собственно, даже если мы без какого-то увеличения вычислительной мощности просто уменьшим энергопотребление процессоров за этот счет, мы значительно сделаем прорыв в качестве жизни устройств, которые имеет каждый, если мы говорим о консюмерской какой-то истории. Мы значительно улучшим энергопотребление серверных. Но, опять же, это все на горизонте, наверное, в несколько, возможно, даже десятков лет, пока подобная технология сможет внедриться полноценно. То есть сейчас мы находимся на очень ранних стадиях. Сейчас мы, по сути, вот этот самый транзистор пытаемся под огромным стеклянным колпаком сделать. А на практике от вот этого самого транзистора до процессора на плате проходит достаточно много времени. Плюс это такое, это самое очевидное, что можно делать со сверхпроводником комнатной температуры. Возможно, будет еще куча применений, возможно, будет как раз эксплуатироваться эта самая левитация, возможно, там смогут в условных маглевах его использовать, да, то есть у нас какие-нибудь будут поезда на электромагнитной подушке. В общем, по сути, все, что использует электромагнетизм, сможет получить какое-то преимущество от сверхпроводника комнатной температуры. Плюс, если, опять же, если мы не сможем по рецепту, предоставленному изначальными публикациями, сделать этот самый сверхпроводник. Я думаю, даже если вот мы получим опровержение того, что существует этот самый ЛК-99, что была там допущена какая-то ошибка при изначальной публикации, что какие-то, в общем, почему-то он не будет существовать, мы сейчас уже имеем направление, в котором можно двигаться для потенциального как раз изобретения этого самого сверхпроводника. Это уже важный шаг. Мы имеем механизм, которому можно как-то подходить. То есть вот эту самую теоретическую часть-то подтвердили на симуляциях, и если вот даже она просто окажется правильной, если даже конкретный вот этот вот материал мы не сможем получать, мы имеем проторенную дорожку, в которую стоит копать. И, возможно, там есть что-то другое. Возможно, там вместо, я уже видел, что есть спекуляции, что можно там вместо включения меди использовать там включение золота, еще чего-нибудь, в общем, каким-то образом использовать подобный механизм построения высокотемпературного сверхпроводника для дальнейших каких-то новых материалов. То есть, возможно, на базе вот этого самого ЛК-99 мы получим там какие-то другие материалы, которые в итоге окажутся прорывными. Но, повторюсь, на данный момент мы не имеем высокотемпературного сверхпроводника. На данный момент идет активная борьба за то, кто подтвердит его существование, но если его подтвердят, то есть пока что такой сдержанный оптимизм себе позволяем, с очень высокой долей скептицизма, но если это окажется действительно правдой, это ну, там, Нобелевская премия моментальная, это наверняка очень многие компании сразу начнут пытаться патенты на это дело каким-то образом получить и внедрить подобные материалы в свои продукты, которые будут на enterprise, на консюмерские какие-то штуки сразу расходоваться и так далее. Будет интересно. Что еще у нас из новостей? А еще у нас из новостей был Voyager 2, с которым, к сожалению, потеряна связь, но есть и хорошая часть этой новости. Что же произошло? Действительно, Voyager 2 – это тот самый аппарат, который сейчас находится очень далеко от Земли. Voyager 2 – как раз тот аппарат, который пролетал мимо ледяных гигантов. Именно он у нас пролетал мимо Нептуна, Урана, и от него мы имеем, по сути, самые подробные данные об этих планетах. Так вот, с ним была утрачена связь, он сейчас находится на расстоянии в 19,9 миллиардов километров от Земли. Как это произошло? Благодаря ошибочной команде, которая была отправлена из центра управления. Благодаря этой самой ошибочной команде аппарат развернул свою антенну, сориентировался в пространстве, так что антенна стала повернута на 2 градуса от Земли. А как мы понимаем, чем дальше расстояние, тем больше эти 2 градуса в итоге промахиваются мимо планеты. И на данный момент Voyager 2 не может получать данные от Земли и не может передавать данные на Землю. То есть, по сути, связь с ним утрачена. Но, во-первых, уже на сегодняшний день было объявлено, что с помощью Deep Space Network было получено так называемое сердцебиение от Voyager, то есть он транслирует в определенном спектре как раз, ну, пульсацию, которая фактически говорит о том, что аппарат живой. И это сердцебиение идет в чуть более широком спектре, нежели просто в пределах антенны. И это значит, что ничего критически не сломалось, аппарат все еще работает. Но отправлять команды ему все еще не получается, потому что, опять же, он сориентирован чуть-чуть мимо, и все, он не может принимать сигнал и не может передавать сигнал. Он передает сигнал мимо Земли. Но хорошо, что разработчики 46 лет назад, а вернее, наверное, больше, потому что разрабатывалось это все до запуска, но разработчики предусмотрели подобный сценарий и могут, компьютер, который находится на борту, может обнулять ориентацию раз в какой-то период, если долго не получает команды. И он автоматически направляется на Землю. То есть, если вот он понимает, что что-то идет не так, обнулю-ка я свою ориентацию на случай, если я промахиваюсь мимо Земли. И это должно случиться 15 октября. То есть где-то на, сколько у нас получается, 2.5 месяца утрачен контакт с Voyager 2. А если, опять же, мы надеемся на то, что компьютер 46-летней давности не подведет, и если он сориентируется обратно на Землю, то можно будет восстановить всю коммуникацию. Там сигнал идет, сколько там, 18 часов, что-то в этом роде. Короче, очень долго идет сигнал. Можно будет, опять же, восстановить коммуникацию, передавать ему снова команды. Все будет хорошо и славно. Но на самом деле, ну, как бы, эта новость довольно неприятная. В плане того, что утрачен контакт с Voyager, а теперь наша надежда только на алгоритмы на борту аппарата, которые смогут повернуть его обратно и восстановить связь. То есть, как бы, с Земли уже сделать особо-то ничего нельзя. Но глобально, даже если мы утратим сейчас контакт с Voyager, в принципе, ну, для науки, я думаю, это вряд ли что-то колоссально изменит. Безусловно, хорошо иметь связь с таким дальним аппаратом, он передает какие-то ценные научные данные, но основную часть, львиную долю всех данных, которые мог передать Voyager 2 для науки, он уже давно передал. Да, пройти там гелиопаузу и все вот эти вот моменты, это очень важно. Это наш, по сути, единственный аппарат, который сейчас, ну, не это два наших единственных аппарата, с которыми есть связь, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы по всем параметрам. Это Voyager 1 и Voyager 2. Но даже если мы потеряем контакт с Voyager 2, это не будет большой трагедии. Как минимум, ну, опять же, если мы смотрим на потенциальные результаты для науки, да, и, возможно, даже на социальные аспекты. Ну, то есть, если помните, наверное, это можно сравнить, кстати, вот очень хорошее сравнение со Спиритом и Opportunity. Помните, когда, в принципе, Спирит перестал работать, когда он завяз в песке марсианском и перестал работать, это было, ну, неприятно, конечно, но глобально никто из этого трагедии не делал. Вот когда Opportunity помер, потому что он дольше работал, потому что он больше прошел и весь такой несчастный, ну, еще и интернет был гораздо более развит по сравнению, наверное, с тем, когда умирал Спирит. Вот тогда было, да, вот тогда все грустили, потому что, ну, как же так? Вот у нас было две такие миссии, близнеца, и они немножко по разным путям пошли, запущены были примерно в одно время, но вот вообще Voyager в этом плане похожи чем-то, наверное, да, на Spirit и Opportunity. И в итоге мы получили вот подобную неприятность, что у нас Spirit и Opportunity не... Spirit и Opportunity, господи! Да, стоп, все правильно. У нас Spirit и Opportunity перестали работать, Voyager пока все еще работают. Но глобально Voyager, как я уже сказал, передали почти всю информацию. Плюс у нас будет еще новые горизонты, которые на пути за пределы Солнечной системы и тоже сможет что-то назад передавать. И все они фактически сейчас находятся в состоянии, когда они ожидают то, что у них закончатся ретеги. Закончатся мощности ретегов, и они, ну, перестанут иметь возможность передавать сигналы и поддерживать в рабочем состоянии свои научные инструменты. А вот и все. То есть вряд ли мы какой-то прям прорыв получим от Voyager'ов, что от первого, что от второго. С Voyager 1, кстати, все хорошо. Он находится дальше, он, по-моему, на расстоянии 24 миллиарда километров, и он с ним поддерживается связь, он в рабочем состоянии, с ним все окей. Как минимум, да, будут извлечены уроки, наверное, из команд, которые передавали Voyager 2, чтобы не повторить такое с Voyager 1. Но от них больше такая сентиментальная, мне кажется, ценность, что, смотрите, вот мы столько лет назад запустили такие миссии, с ними все еще есть связь, это самые далекие наши аппараты, которые мы когда-либо куда-то запускали, и в ближайшие там десятилетия мы ничего подобного не получим, потому что, чтобы получить что-то подобное, это нужно запустить сейчас, чтобы разогналось оно быстрее, чем Voyager, и чтобы оно когда-нибудь их обогнало. И на это уйдет очень много времени, чисто физически. Невозможно получить аналог Voyager'ов, даже если ты вложишь все деньги мира. И то, что это миссии, которые настолько превзошли свои ожидания от того, сколько они смогут проработать и что они смогут принести, это больше такая сентиментальная в них ценность. Но будем надеяться, что осенью Voyager 2 вернется полноценно к работе, и мы продолжим ожидать, когда у них закончатся ретеги. Вот, такой выпуск получился. На этом, пожалуй, буду сегодня заканчивать. Напоминаю, что у вас есть возможность поддержать теорию Большой Бороды, если вам нравится то, что я делаю, если вы видите ценность в этих вот 437 неделях подряд, что выходит подкаст. А если вы видите в этом ценность и вы хотите каким-то образом поддержать теорию Большой Бороды, сделать это можно через платформу Patreon, patreon.com/thebigbeardtheory. Это бывший Patreon Бородакаста, сейчас это Patreon исключительно теории Большой Бороды. Мы когда, собственно, с Бородакастом разошлись по разным проектам, вот Patreon остался теорией Большой Бороды. Поэтому там можно выбрать один из тарифов. На сегодняшний день там никаких особо бенефитов для патреонов нет. Если вы хотите какие-то бенефиты получать, напишите мне. Вот. 74 человека уже поддерживают теорию Большой Бороды. Но еще раз, я абсолютно без какой-то иронии или без позерства говорю, что, пожалуйста, это все во вторую очередь после всех сборов, после всех фондов, которые идут на приближение нашей победы, которые идут на ЗСУ, потому что сейчас это как никогда важно, потому что это никуда не девается. Но если у вас есть такая возможность и желание, patreon.com/thebigbeardtheory. Вот, на этом буду сегодняшний выпуск окончательно заканчивать, и тогда до следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.